Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и в мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Праге открылся форум 2000, конференция мыслителей современности, обсуждающих задачи цивилизации.
Участникам форума 2000 нравится встречаться в Праге.
Сирийские доклады инспекторов и аналитиков ООН 16 сентября, накануне открытия 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
История свидетельствует, что стоит ООН взять под свой контроль какую-то проблему, так остальной мир о ней забывает.
В России вспоминают сентябрьские взрывы домов в 1999 году.
3000 человек было признано потерпевшими. И им выплатили 5-7 тысяч рублей.
Ряд НКО на следующей неделе вновь обжалуют в судах приговоры и решения, связанные с законом об иностранных агентах.
Абсурдно, бессмысленно, непонятно.
В Лондоне 16 сентября начинаются слушания по убийству чернокожего Марка Даггана, после которого в Великобритании в августе 2011 года начались колоссальные молодежные беспорядки и погромы.
Никакой политической мотивации у них не было. Все, чего они хотели, это деньги.
Парламентские выборы в Германии 22 сентября.
Социал-демократы были тотально ненадежны.
И новый цикл программ моего коллеги Ивана Толстого об истории русской службы «Радио Свобода» в последние 11 лет.
Это слабое, осколочное отражение того, чем мы богаты.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. В Праге 15 сентября в 17-й раз открылся форум 2000, ежегодная конференция мыслителей, общественных деятелей, правозащитников и бывших известных политиков всего мира. В 1996 году одноименный фонд, проводящий конференции, был основан покойным президентом Чешской Республики Вацлавом Гавелом, японским филантропом Йохи Сасакава и писателем и лауреатом Нобелевской премии мира Эли Визелем. Тема нынешней встречи, которая продлится до 17 сентября – «Общество в переходном периоде». Для участия в форуме 2000 в этом году в Прагу, например, приехали Далай-лама и мьянманская правозащитница, оппозиционерка и политик Аун Сан Су Чжи. Что изменилось в работе форума 2000 за прошедшие годы, и насколько мнения его участников сегодня существенны для действующих политиков всего мира, принимающих глобальные решения? Об этом я побеседовал с пражским журналистом и публицистом, международным обозревателем «Радио Свобода» Ефимом Фиштейном. В последнее время в Европе, особенно в Центральной Европе, в Восточной Европе, все больше и больше превалирует, я бы сказал, «реалполитик», выражаясь немецким термином. С 96-го, с 97-го года очень сильно все изменилось. Не становится ли форум 2000 собранием очень приятных, достойных и милых людей, которые с каждым годом все меньше и меньше могут влиять на важные решения политических верхов, находящихся у власти?
Несомненно, становится. Кстати, в момент возникновения идеи форума 2000 было много сомнений на этот счет. Не выродится ли дискуссионный клуб этот в некое собрание пикейных жилетов? Но ведь открыть иногда бывает легче, чем закрыть. Людям, участникам форума 2000 нравится встречаться в Праге. Это интересное дело, не говоря уже о том, что оно богоугодно, потому что там все-таки обсуждаются насущные вопросы. И поэтому японская компания Сасакава, которая финансирует форум, она решила продолжить финансирование. Форум не зря называется форум 2000. Когда Гавел создавал его как вольное объединение мыслителей, он предполагал, что до 2000 года можно будет обсудить все насущные вопросы. Но оказалось, что насущных вопросов становится не меньше, а больше со временем. Пока Гавел жил, форумы продолжались, он участвовал в каждом из них после смерти первого чешского президента новейшей истории. Его последователи решили продолжить это дело, а участники, которые собираются регулярно, состав их слегка обновляется, но, в принципе, костяк форума остается тем же. Участники по-прежнему продолжают приезжать на форум, зная, что сентябрь забронирован для вот такого брейнсторминга, для мощного наступления мыслителей, пытающихся решить современные проблемы.
Форум 2000 проводится в Праге, а не где-нибудь еще. С учетом всех кризисов, потрясающих политическую жизнь в самой Чехии, в последние годы. Насколько налажен контакт участников форума с нынешними правителями Чешской Республики, и насколько все-таки всерьез чешские власти в будущем, в том числе, будут прислушиваться к известным на весь мир персонам, которые выступают на форуме?
Никак не налажен контакт, и прислушиваться, скорее всего, не будут. Я думаю, что прислушиваться будут в той же мере, в какой прислушиваются правители других государств. Форум – это не правительственное и даже не партийно-политическое дело. Это собрание вольноопределяющихся мыслителей, которые не привязаны к ситуации. И после ухода Гавела с поста президента страны всякая связь между действующими правителями и форумом прекратилась. Президент Клаус, который был после Гавела, не считал полезным такое времяпровождение в беседах с другими мыслителями, а нынешние президенты и нынешнее правительство уж тем более никак не считает это интересным для себя делом. Тем не менее, кроме философов, общественных деятелей, здесь бывает много бывших политиков. Не только из окружающих стран, но и западные политики, австралийский премьер, новозеландский премьер, британские политические деятели, американцы. В большом количестве африканцы, я уже совсем не говорю про них, поскольку их бывает очень много, они обсуждают вопросы не потому, что они имеют реальное влияние сейчас на политику своих стран, а просто потому, что уже имея опыт участия в политике, они, конечно, иначе видят проблемы, чем действующие реальные политики. Иначе о них высказываются. Самое главное что? Чтобы то, о чем говорится на форуме, попало каким-то образом в печать и стало частью общественного сознания в мире. Вот был замысел Вацлава Гавела. Насколько это удается? Вопрос другой. И ответить на него однозначно позитивно пока невозможно. На форум съезжаются сотни исключительно интересных, в прошлом высокопоставленных политиков или писателей, философов, мыслителей, одним словом. Поэтому спор их всегда бывает интересен.
Вы, как политический эксперт, человек, давно живущий в Европе, можете предсказать, продлится ли жизнь форума 2000 еще долгое время, сможет ли он заново расцвести, как некий цветок в сезон дождей, или же все-таки засохнет?
Честно говоря, боюсь, что засохнет, но предрекать скорый конец не решаюсь, просто потому что пока у японского фонда Сасакава есть средства, он не собирается прекращать финансирование. Форум – хорошо действующий, отлаженный механизм контактов между общественными деятелями в мире и организаторами в Праге. Может случиться, что еще несколько таких встреч большого количества интересных людей в Праге произойдет. Может случиться, что нет. Ведь это не тот тип встречи, от которого можно ожидать сиюминутного эффекта. И даже эффекта, который можно каким-то образом измерить. Что изменило этот форум в мире? Не стало меньше войн, не стало больше процветания. Но какие-то проблемы этим людям удалось обсудить, услышать мнение своих коллег и, может быть, увести с собой.
О смысле работы и будущем форума 2000 рассуждал международный обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 16 сентября, Совет ООН по правам человека получит отчет о гуманитарной ситуации в Сирии. В тот же день другая группа экспертов представит ООН свои заключения о происшедшем под Дамаском инциденте с применением химического оружия, жертвами которого стали почти 1500 человек. Спустя сутки, 17 сентября, открывается очередная ежегодная сессия Генеральной Ассамблеи, на которой сирийская тема наверняка будет центральной. Что специалисты ждут от обоих упомянутых отчетов и от обсуждения сирийской проблемы на Генассамблее? Над этими вопросами работал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По имеющейся информации, отчет о гуманитарной обстановке в Сирии, выражаясь языком дипломатов, идеально сбалансирован. На обе стороны конфликта возлагается вина за массовые убийства, пытки, изнасилования, похищения, ковровые артобстрелы мирного населения, грабежи. Повстанцам вменяется отдельно принудительная вербовка несовершеннолетних бойцов, а правительственной армии – блокирование поставок населению гуманитарных грузов. Впрочем, считают авторы документа, ничего иного в тотальной войне и быть не может. В ней идут в ход любые средства. В отсутствие перспективы политического урегулирования масштабы бойни увеличились и численно, и географически. Только когда стороны осознают, что военное решение проблемы невозможно, появится шанс остановить безумное разрастание кровопролития. А для этого, как минимум, следует прекратить снабжать их оружием, которое только укрепляет в обоих лагерях иллюзорную веру в полную победу. За основу же политического соглашения, полагают эксперты Совета по правам человека, следует взять Женевское коммюнике от 30 июня 2012 года, выработанное США, Россией и рядом других держав и организаций. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своих замечаниях, предваряющих обнародование отчета, занял иную позицию, обратив большую часть критики на президента Асада, которого он без обиняков обвинил в преступлениях против человечности. Отчет Совета по правам человека обстоятельно документирует то, что происходит в Сирии в гуманитарной области, и почти обо всех этих злодеяниях и об их эскалации мир знал и раньше, в том числе о том, что в марте, если верить сведениям, представленным ООН, повстанцы, а не армия, применили в Сирии химическое оружие, сказал в беседе с Радио Свобода аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. Не знаю, добавил он, каким будет следующий шаг. История свидетельствует, что стоит ООН взять под свой контроль какую-то проблему, как остальной мир о ней забывает. И она почти всегда остается нерешенной. Верно и обратное, отмечает Рубин. Если проблема является для страны подлинно важной, она ни за что добровольно не отдаст ее на решение ООН. И сколько бы Путин со страниц «Нью-Йорк Таймс» не призывал США действовать через Совет Безопасности, сам он туда не обратился, когда 5 лет назад развязал войну с Грузией, напомнил наш собеседник. Теперь о заключении военных экспертов об инциденте с использованием химического оружия, происшедшем 21 августа в предместье Дамаска. По словам Пан Ги Муна, документ содержит убедительнейшее подтверждение факта применения химического оружия. Вместе с тем мандат, полученный инспекторами, не дает им права делать выводы о том, какая именно сторона конфликта задействовала эти отравляющие вещества. В течение считанных часов после получения отчета оружейных экспертов Пан Ги Мун ознакомит с его выводами членов Совета Безопасности. Это документ более значимый, чем тот, о котором мы говорили в начале. Тем не менее, фактор времени в политике важнейший. И этот фактор явно работает на Асада. Чем дольше откладываются бомбардировки Сирии, тем меньше вероятность, что они вообще когда-либо произойдут. Мы совершенно точно их не увидим, пока жива российская инициатива о передаче сирийского химоружия под международный контроль. При этом Москва не жалеет усилий, чтобы затянуть этот процесс и сделать невозможными американские силовые контрмеры, если Асад не выполнит свое обещание в разумные сроки. Что имел в виду Пан Ги Мун, говоря, что документ содержит убедительнейшее подтверждение факта применения химического оружия? Майкл Рубин. Речь идет о предварительном диагнозе, основанном на лабораторных анализах крови и мочи потерпевших, доставленных в больницы. Они свидетельствуют, что эти люди стали жертвами именно газовой атаки. Что касается выявления виновных, то тут есть только косвенные доказательства. Тип задействованных боевых отравляющих веществ, характеристики боеприпасов, их содержавших, ракеты, доставившие их к цели. И все они указывают на сирийскую армию. Следует отметить, что в разведывательно-аналитической диагностике стопроцентной уверенности в принципе быть не может. А тут еще мы имеем дело с ООН, чьи технические анализы неизменно пронизаны политикой. Тем более в данном случае Россия настаивает на том, что химоружие применили именно повстанцы. Поэтому я слабо верю, что отчет военных экспертов будет содержать однозначные выводы о том, кто несет ответственность за случившееся, сказал аналитик института American Enterprise. По его словам, даже при самых благоприятных обстоятельствах ликвидация арсеналов химического оружия, рассредоточенного в большом числе хранилищ по всей стране, включая мобильные, будет стоить огромных денег и займет годы, что подтверждает, кстати, опыт самих США и России. А сделать это быстро в условиях войны – задача абсолютно нереалистичная. К тому же нельзя забывать о стратегическом предназначении химических средств, созданных Асадом, служить каким-никаким противовесом ядерному оружию Израиля. Поэтому рассчитывать на то, что он честно раскроет все места хранения своего химоружия, попросту нельзя, убежден наш собеседник. И, наконец, как эти два отчета по Сирии о гуманитарной ситуации и о химическом оружии скажутся на прениях, посвященных сирийской проблеме, которые будут находиться в центре открывающейся во вторник, 17 сентября, очередной ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН?
Certainly we had a preview of this at the G20 summit in Russia.
Нечто вроде прелюдии к предстоящим дебатам мы могли наблюдать на недавнем саммите в Санкт-Петербурге. Сирийская проблема поляризовала мировой экономический синклит, двадцатку ведущих промышленных держав. Половина из них поддержала сирийскую оппозицию. Я предвижу почти такой же полярный раскол мнений и на Генассамблее, где противники и сторонники режима Асада будут толковать выводы экспертных отчетов так, как им это выгодно. В лагере адептов статус-кво, то есть среди поклонников режима, несомненно, будут страны с плохим послужным списком в области прав человека, которым совсем не хочется стать объектами международных интервенций. Равновеликий раскол 50-50 за и против Асада имел место среди большой двадцатки. На Генассамблее голосов «за» будет заметно больше, чем голосов «против», предсказывает аналитик Института American Enterprise Майкл Рубин. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В начале сентября в России вспоминают жертв терактов 1999 года. Взрывами были разрушены несколько жилых домов в Буйнакске, Москве и Волгодонске. Только в Москве в результате взрывов домов на улице Гурьянова и на Каширском шоссе погибли более 200 человек. Почти 3000 были признаны пострадавшими. Когда 16 сентября стало известно о теракте в Волгодонске, страна была уже на грани паники. Официальное расследование нашло в произошедшем так называемый «Кавказский след», что развязало руки российским властям для Второй Чеченской войны. Параллельно с чисто террористической до сих пор живет версия о причастности ФСБ к организации взрывов 99-го года. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Адвокат и независимый расследователь громких терактов в России Михаил Трепашкин провел несколько лет в колонии за попытку возложить на государство ответственность за взрывы домов в Москве. Он убежден, что Россия с 1999 года, конечно, изменилась, но те политические причины, которые провоцировали теракты конца 90-х, остались и сегодня.
Предотвратить полностью террористический акт, если он готовится, очень-очень трудно. Это нужно иметь хорошие агентурные позиции, ну и желание. Если террористические акты совершаются, значит, это либо специально спровоцировано государством или государственными органами действия определенных лиц, как говорится, загоняет в угол, что они вынуждены как бы ответную реакцию совершить, и специально допускаются к этому. Допустить можно тогда, когда это нужно в каких-то политических целях, для того, чтобы принимать либо иные решения и при этом объяснить тем, что вот такие-то лица вот поступают так вот и так-то. Все законы, которые были приняты, они тоже ничего никому особо так не дали. Просто изменилась политическая ситуация, изменились действия руководителей и, соответственно, изменился характер террористических актов. Они, между прочим, как совершались, так и совершаются в настоящее время на том же самом Кавказе.
То есть сейчас усилия государства направлены на то, чтобы террористическая активность не проникала в такие города, как Москва, другие крупные города, то есть за пределами вот этой заведомо конфликтной кавказской территории.
Совершенно верно, потому что если бы там каким-то органом были совершены какие-то акции, то они, конечно, бы эту ситуацию вызвали. Ответно, я думаю, что и могли быть совершены террористические акты.
Сейчас довольно часто появляется информация со ссылкой на спецслужбы о том, что удалось предотвратить какие-либо террористические акты, ну или, по крайней мере, взрывы, выступления против правоохранительных органов. И в этом случае, казалось бы, объяснимо, что не приводят каких-то доказательств того, что это было именно так, что именно теракт планировался, ну потому что вроде как это получили из агентурных источников, и это секрет фирмы под названием спецслужбы. Эти сообщения, это скорее работа с общественным мнением или действительно спецслужбы говорят о том, что на самом деле произошло? Что действительно предотвратили теракты.
Мы знаем, что приготовление к особо тяжким преступлениям, к каковым относятся террористические акты, оно обязательно влечет возбуждение уголовного дела. И, скажем, если было предотвращено, как в свое время, помню, директор ФСБ Патрушин, предотвращено 300 с лишним террористических актов, сразу возникает вопрос, а где эти уголовные дела по приготовлению? Это должно быть либо по факту, либо в отношении конкретных лиц, а их нет. Это уже указывает на то, что, я не хочу сказать, что все абсолютно, но значительная часть вот этих предотвращенных актов, они дутые, то есть придуманные. Вот это первый момент. Кроме того, у нас в последнее время стали относить к террористическим актам любые действия, связанные с незаконным оборотом оружия. Грубо говоря, идет глушить рыбу, ему меня меняется одна статья, но не террористический акт. А ему говорят, что нет, мы считаем, что ты хотел подорвать дамбу. Но я бы здесь поднял другой вопрос. Ведь у нас никто не занимается расследованием, откуда берется взрывчатка и оружие. По тем делам, по которым приходилось работать, это в частности дело Реввоенсовета, когда стали копать, откуда же берется взрывчатка, практически всегда приходим не просто к безалаберности, а в получение взрывчатки через определенные даже агентурные источники от силовых структур. Определенные выводы можно сделать.
Вот эти уже почти 15 лет, прошедшие с 99-го года, и работа по этим делам, которые были возбуждены, можно сказать, что вот это все породило некую новую для России юридическую судебную практику. И как вы ее оцениваете?
Категорически отрицательно. У нас 70% уголовных дел вообще квалифицируются не по тому закону, как правило, по более жестокому. Значительная часть людей сидит, особенно по этим статьям, связанных там какими-то общественными выступлениями, с общественными высказываниями на митингах и прочее. Это административка чистой воды, а людей запихивают в эти зоны на 3-5 лет. И считаю, что урезание института вынесения приговора с участием присяжных заседателей, с появлением новых статей, которые тянут максимум на административку, тем не менее людей сажают на длительные сроки лишения свободы в колонии строгого общего режима. Я считаю, что это как раз вот на этом фоне, который больше создан искусственно.
Фактическая отмена в 2010 году института присяжных на делах о терроризме привела к тому, что расследование этих дел стало тайной и делом спецслужб и подконтрольных власти судей. В этом с Михаилом Трепашкиным соглашается адвокат Игорь Трунов. Он участвовал в десятках судебных процессов как защитник пострадавших от взрывов 1999 года и при захвате театрального центра на Дубровке в 2002 году. Российское законодательство о противодействии терроризму работает не в интересах пострадавших, убежден Игорь Трунов.
Изменения достаточно существенные произошли вот именно в связи с тем, что мы в 99 году подали первые иски. Это были взрывы домов Каширка и Гурьянова. Это были первые выплаты пострадавшим людям от этого теракта. И они были настолько мизерны, настолько не помогали людям, что, конечно, мы обращались в суд. И эта практика менялась. То есть я напомню, что взрывы Каширка и Гурьянова – это взрывы домов, где погибло огромное количество людей. 3000 человек было признано потерпевшими. И им выплатили 5-7 тысяч рублей. И некоторым из них с огромным трудом предоставили квартиры, но это обратно. Голые стены, все то, что было накоплено, было взорвано, а впоследствии, как показало следствие, разворовано мародерами. Поэтому вот эти первые иски, они, конечно, повлияли на законодательство. В дальнейшем был Норд-Ост, и после Норд-Оста Россия изменила закон о борьбе с терроризмом и поменяла его на закон о противодействии терроризму. И если в первом законе была ответственность государства в части возмещения вреда перед жертвами, то уже последующий закон ухудшил это положение. В этом законе новом, который действует и сегодня, террористы платят жертвам, террористы должны платить потерпевшим. Встал вопрос, что это закон, не соответствующий действительности. Террористы-смертники, которые убивают сами себя, они никому не платят. И даже в тех ситуациях, как взрывы домов Каширка и Гурьянова, где поймали Бекушева и Крамшамхалова, дали им пожизненное лишение свободы. Мы подали исковые требования. Суд нам взыскал в части нескольких семей 1 000 000 рублей, которых там за последние 10 лет получили по 50 рублей. То есть они сидят в тюрьме пожизненно, работать там не могут, платить не могут, и поэтому вот эта конструкция – это чистое безобразие, которое не помогает людям.
Адвокат Игорь Трунов напомнил, что законопроект о создании Государственного фонда помощи жертвам террористических актов Госдума не собирается рассматривать в ближайшее время. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». План на неделю. У микрофона Александр Гостев. 16 сентября в Лондоне начинаются судебные слушания по делу об убийстве полиции 4 августа 2011 года 29-летнего чернокожего жителя лондонского района Тоттенхэм Марка Даггана. Его смерть стала катализатором колоссальных беспорядков в британской столице, вылившихся в грабежи, поджоги и уличный вандализм. Беспорядки перекинулись и на другие города Великобритании. Слушания по делу об убийстве Даггана проводятся в рамках так называемого инквеста – дознания, которое назначается в случае насильственной смерти при невыясненных обстоятельствах. Его проводит судья-коронер в виде судебного разбирательства в присутствии присяжных. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Проводящий инквест по делу об убийстве Марка Даггана судья-коронер Кит Катлер извинился за почти двухлетнюю задержку дознания, объяснив ее необходимостью дождаться заключения внутреннего полицейского расследования и доклада независимой комиссии по жалобам на полицию. Оба эти расследования не нашли состава преступлений в действиях полиции, застрелившей Даггана. Начинающемуся судебному рассмотрению этого убийства по существу предшествовали 5 предварительных заседаний, на которых обсуждались в основном процедурные вопросы. Родственники Даггана обвиняют полицию в неправомерных действиях и в убийстве без необходимости, тогда как представляющие полицию адвокаты утверждают, что Дагган был убит, когда направил пистолет на полицейских. На предварительных слушаниях было выяснено, что полиция считала Даггана главарем преступной группировки и вела за ним слежку. Еще за 8 месяцев до его убийства был выписан ордер на обыск в его квартире, который не был задействован. Особый общественный резонанс придает начинающемуся инквесту то обстоятельство, что убийство Марка Даггана спровоцировало крупнейшие в послевоенной британской истории уличные беспорядки, сопровождавшиеся грабежами, акциями вандализма и поджогами. Начавшиеся в ночь на 6 августа 2011 года в лондонском районе Тоттенхэм, населенном по преимуществу чернокожими выходцами из британских вест-индских колоний и их потомками, грабежи перекинулись и на другие города – Бирмингем, Манчестер, Бристоль, Ливерпуль, Ноттингем. Лишь к вечеру 9 августа улицы были очищены от погромщиков и мародеров. Только в Лондоне было арестовано более 1800 человек, из которых более 1000 предстали перед судом. Премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил, что причиной волны грабежей и вандализма в августе 2011 года была криминальная субкультура уличных молодежных банд. Работающая в лондонском центре политических исследований социальный психолог Харриет Саржент, автор книги об уличных бандах чернокожих подростков «Среди капюшонов», так описывает субкультуру таких банд в интервью «Радио Свобода».
Это очень сильная, консолидирующая культура. К сожалению, она не имеет ничего общего с культурой нашего общества. В подростковых уличных бандах существует очень высокий уровень лояльности друг к другу. Структуру таких банд скрепляет созданная в них иерархия и высокая дисциплина. Государственные школы, в которых учатся эти подростки, никак не влияют на их поведение и не прививают им чувство единства и дисциплины, к которым они стремятся. Так что они сами их изобретают. К сожалению, это оборачивается криминальной субкультурой. Еще один аспект этой субкультуры – эти подростки практически не обладают свободой передвижения. Они замкнуты даже не в своем небольшом районе, а в зоне нескольких близлежащих улиц, потому что если они попытаются проникнуть на другие улицы, их тут же встречают враждебные, зачастую вооруженные соперничающие банды. Это обычно кончается стрельбой и поножовщиной. Все это заставляет членов банды вести крайне замкнутый криминальный образ жизни в собственном микрорайоне.
Существуют ли социальные причины, порождающие эту криминальную молодежную субкультуру?
Ключевая проблема для входящих в банды подростков – получение работы. К сожалению, у них ее нет. Поясню эту проблему на примере одного из главарей уличных банд, Таги Тага, с которым я подружилась и о котором пишу в своей книге. Ему 16 лет, сейчас он в тюрьме. Он жил в крошечной комнатушке без кухни, денег не хватало даже на еду. Его безуспешно пыталась контролировать местная социальная служба. С помощью благотворительной организации я подыскала ему место помощника-повара в одном из отелей в фешенебельном лондонском районе. Он очень за нее ухватился. Однако он был на испытательном сроке после условного приговора и не смог ее получить. Наша система такова, что человек, находящийся на испытательном сроке, может быть отправлен в тюрьму, если бывает увлечен в антисоциальном поведении или продолжает оставаться членом уличной банды.
Как вы объясняете мотивацию подростков и молодежи, участвовавших в августовских беспорядках 2011 года?
Один из моментов, который удивил меня во время этих беспорядков, возник во время моих увещеваний грабивших магазины подростков. Я безуспешно пыталась уговорить их пойти домой, когда они занимались мародерством. Один из подростков по имени Мэш, который находился рядом со спортивным магазином и, как мне казалось, собирался его ограбить, произнес удивившую меня фразу. «Для нас, — сказал он, — ощущение свободы намного важнее, чем возможность грабить. Мы сейчас можем свободно передвигаться по городу, который впервые стал нашим. Раньше мы были разъединены, а сейчас все банды нашего района сплотились и сообща атакуют полицию. До беспорядков у этого подростка не было возможности чувствовать себя свободным в Лондоне. У меня и людей моего круга лондонские грабежи породили страх и опасения за своих детей, свое имущество, а у них они вызвали совершенно другие чувства, ощущение свободы в собственном городе».
А была ли у участников беспорядков политическая мотивация?
Никакой политической мотивации у них не было. Все, чего они хотели, это деньги, чтобы купить еду и одежду. Они и раньше добывали деньги из любых доступных им источников, часто криминальных. Эти ребята осознавали, что у них нет будущего, и это их подстегивало. У них не было никакой возможности получить работу, поэтому деньги были их главной мотивацией.
Некоторые комментаторы называли беспорядки классовой борьбой. Есть ли здесь доля истины?
Впечатление было такое, что участники беспорядков выступали против так называемых богатеев, как они их называли. Причем в богатеи они зачисляли в основном владельцев лавок, ресторанчиков и других мелких собственников. Это их собственная классификация. Все это еще раз подтверждает социальную маргинализацию участников беспорядков. Меня тогда поразило, насколько далеко за пределами общества находились эти социальные аутсайдеры, если даже человек, обладающий какой-то минимальной собственностью, казался им богачом.
Говорила социальный психолог Харриет Сарджент. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Время свободы. План на неделю». Российские НКО продолжают борьбу против закона об иностранных агентах, который может остановить их деятельность. На наступающей неделе в Москве и в Рязани должны состояться суды, в которых будут рассмотрены жалобы некоммерческих организаций. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Апелляционное заседание Басманного суда Москвы по делу региональной общественной организации «Голос», которая обжалует решение о регистрации в качестве иностранного агента, состоялось еще летом, но судья, выслушав аргументы правозащитников, взяла тайм-аут до 17 сентября. Координатор проекта в ассоциации «Голос» Роман Удод называет претензии к организации надуманными.
Они нашли, что мы с 10 по первой четверть 11 года занимались разработкой избирательного кодекса. Сочли, что мы виноваты в том, что спустя полтора года, если я не ошибаюсь, они приняли закон о том, что такая деятельность может быть отнесена к политической деятельности. И, соответственно, взяв старые наши деяния, они решили наказать нас по новому закону, что само по себе абсурдно. Я всегда считал, и многие поддерживают эту точку зрения, что этот закон принимал исключительно против «Голоса», исключительно из-за его находок, связанных с выборами и легитимизацией с помощью выборов этой власти. Все эти смешные реверансы по созданию этого закона говорят нам об этом. Если вы помните, сначала они приняли такой красивый закон, что никто, получающий иностранные деньги, ни одно НКО не должно пройти мимо этого реестра. Потом они опомнились, туда попала православная церковь. Потом они опомнились, туда попали спортивные. Потом они туда приписали исключения. То есть они в конец зарешетили этот закон с этими исключениями. Им нужно было просто написать: иностранным агентом признается ассоциация «Голос».
18 сентября Пресненский суд российской столицы будет рассматривать жалобу исполнительного директора Движения за права человека Льва Пономарева на штраф за отказ предоставить документы для проверки сотрудникам прокуратуры. Лев Пономарев настаивает, что оспаривает не саму сумму штрафа, равную 2000 рублей, отстаивает принципиальную позицию правозащитников, требующих от правоохранителей соблюдать закон.
Я, когда ко мне пришли представители прокуратуры, спросил, на основании чего пришли мои организации. Я должен сказать, сразу пришли по трем организациям, потому что я возглавляю три организации, они сидели в одном месте. Движение за права человека, фонд защиты прав заключенных и горячая линия, такая московская организация. Пришел мальчик какой-то из прокуратуры, он говорит, я не знаю, так сказать. Вот нам поручили, что вы представили документы по этому списку. А список касался десятков документов, по которым там вплоть до бухгалтерского отчета и так далее. И я сказал, по закону о прокуратуре вы не имеете права проводить проверку, тем более по такому огромному списку, если у вас нет причин. По закону о прокуратуре там четко написано, что проверка может быть на основании того, что организация занимается противоправной деятельностью. Они мне ничего не сказали. Я сказал, я отказываюсь по трем организациям представлять эти документы. После этого прокуратура возбудила административное дело о том, что я не выполнил законное требование прокуратуры. Административное дело рассматривается в мировых судах. Были три суда по трем организациям, и я там проиграл. Меня присудили к штрафу по 2000 рублей. Я подал апелляцию, и вот одну апелляционную жалобу я проиграл, то есть мне придется заплатить один раз 2000 рублей, и вот впереди еще по двум организациям. Так казалось, дело банально, но 2000 можно и заплатить. Но на самом деле, во-первых, они не получили документы мои, и я считаю, что это очень правильно. Надо, чтобы правозащитные организации показывали пример того, что если действует власть незаконно, то надо этому сопротивляться.
На 19 сентября намечено предварительное заседание Советского районного суда Рязани. Там местное отделение общества «Мемориал» обжалует предостережение, вынесенное прокуратурой. Член правления правозащитной организации Юлия Середа называет предостережение абсурдным.
В нем было сказано, в вашем уставе задекларирована возможность политической деятельности. Не вздумайте заниматься политической деятельностью до тех пор, пока не зарегистрируетесь в реестре иностранных агентов. Вот если суть предостережения выразить так. Естественно, на наш взгляд, оно абсурдно, бессмысленно, непонятно. Во-первых, чем же мы такими не должны заниматься? То, что задекларировано в нашем уставе, полностью соответствует всему российскому законодательству, Конституции и Уголовному кодексу и так далее. Ничего противозаконного там не задекларировано, и на протяжении 20 с лишним лет так, собственно говоря, и было с любой точки зрения, прокурорской тоже. Но это, я повторюсь, если рассуждать в рамках этого закона, который на самом деле мы считаем абсурдным, неприемлемым, и как раз он-то и противоречит Конституции Российской Федерации и еще целому ряду законов и международных норм тоже. И мы оспариваем это предостережение прокуратуры. 19 сентября состоится предварительное заседание, где будут, ну, видимо, приняты наши документы и назначена дата рассмотрения по существу.
В начале сентября уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин подал жалобу в Конституционный суд именно на закон о некоммерческих организациях. Он считает неконституционными положения закона, определяющие понятия «иностранный агент» и «зарубежное финансирование», поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 15 сентября, в это воскресенье, Радио Свобода начало цикл исторических передач «Новое десятилетие», приуроченных 60-й годовщине станции. В цикле 11 программ, охватывающих 11 последних лет с 2003 по 2013. Подготовкой передач занимается мой коллега, историк Радио Свобода Иван Толстой.
Это не первый мой ребенок и не первый наш ребенок русской службы. 10 лет назад закончился годовой цикл, который был посвящен первому 50-летию, полувеку существования «Радио Свобода». Напомню, что «Радио Свобода» под названием «Радио Освобождение» впервые вышло в эфир 1 марта 1953 года. То есть в 2003 было 50-летие, ну а в 2013 – 60-летие. Оно, кстати, уже прошло, но год юбилейный продолжается, и поэтому я решил подхватить старую десятилетней давности идею и попробовать отразить наше эфирное десятилетие, точнее уже почти 11-летие, осенью этого года в эфире в виде такого набора программ с отрывками из наших самых лучших, самых интересных, самых характерных радиопередач. Поскольку у нас тысячи и тысячи часов были, то, конечно, это слабое, осколочное отражение того, чем мы богаты.
Вот я как раз хотел вас спросить о критериях отбора. Действительно, выбирать есть из чего, все-таки, наверное, какой-то общей линией вы руководствуетесь.
В этом цикле каждый год будет не точным отражением того, что происходило в нашей журналистской работе, но искаженным отражением. Потому что хочется, и, наверное, это было бы правильно, представить самых разных авторов, не только лучших, но и характерных, но и, скажем, экзотические темы выявить. Мне хотелось бы не быть европоцентричным, или америкоцентричным, или россияцентричным. Мне хочется, чтобы была обязательно и Азия, и я надеюсь с вашей помощью, Александр, чтобы это была и Латинская Америка, чтобы это были и путешествия, чтобы это была музыка, чтобы были писатели, интервью, спорт, художественные, художественные всевозможные преломления и интересы нашей деятельности и так далее, и так далее. Мне хочется, чтобы были почти все голоса, которые у нас были. Конечно, это недостижимо. 55 минут на каждый год. Невозможно этого достигнуть. И все-таки, я хочу, чтобы у нас были и наши, увы, покойные авторы, и Петр Вайль, и Юрий Гендлер, и те, кто, может быть, недолго у нас выступал, но создал нашу особенность, такую вот нашу характерность, ту самую невыразимость, которая отличает нас при первом же включении в радиостанции. Это свобода, говорит опытный слушатель, и он будет прав.
Напомню, что программы Ивана Толстого из цикла «Новое десятилетие» идут теперь каждое воскресенье в 16 часов по московскому времени и каждый вторник в 22 часа по московскому времени 5,5 недель подряд. В эфире «Время свободы. План на неделю». 17 сентября в Праге начинается трехдневная международная конференция, посвященная творчеству писателя Варлама Шаламова, особенностям его прозы и ее восприятия в 21 веке. Среди участников европейские слависты, занимающиеся творчеством Шаламова. Однако конференция не только площадка для дискуссий специалистов, но и для широкого круга читателей. Для них будет открыта выставка о жизни и творчестве писателя, экспонаты которой собраны в чешских и немецких архивах. А также состоится презентация второго тома чешского перевода «Собрание сочинений Варлама Шаламова». О конференции с названием «Закон сопротивления распаду» моя коллега Александра Вагнер побеседовала с директором Славянской библиотеки в Праге и одним из организаторов мероприятия Лукашем Бабкой.
Почему конференция проводится именно в Праге?
То, что конференция происходит в Праге, это случай, возможно сказать. Несколько лет назад нам коллеги из Берлинского дома литературы, который называется «Литературхаус Берлин», предложили сделать здесь в Праге выставку, посвященную Варламу Шаламову. И мы решили сделать какую-то маленькую конференцию или круглый стол только. Ну, интерес людей из всего мира поменял наши планы, и мы сделали большую конференцию.
Вы упомянули этот интерес. А с чем связан интерес к Шаламову с границей?
Ну, на конференцию приедет около 36 ученых из всего мира, и они все занимаются Варламом Шаламовым. И с точки зрения исторического феномена, они занимаются его жизнью, они занимаются историей русской литературы, историей ГУЛАГа. Но самая главная тематика – это литературоведческая тема. Они занимаются Варламом Шаламовым как писателем, занимаются его языком, как он пишет, каким стилом, какие его влияния в развивании русской литературы 20 и 21 веков.
На конференции будет представлен перевод на чешский двухтомника Варлама Шаламова. Знакомы ли чешские читатели с Шаламовым и когда это произошло впервые? Потому что, насколько я понимаю, тогда Шаламов издавался и раньше.
Первый том, который называется «Колымские повитки», он был издан 2 года назад. Сейчас будет издан второй том его сочинений, который называется «Левий Брех». И запланировано еще несколько томов в будущем. Первые рассказы Шаламова были изданы после бархатной революции в журнале «Советская литература» в 1990 году. Там был издан выбор в чешском и в словацком переводах. Первая самостоятельная книга была издана в 1995 году. Она называлась «Колымские повитки». Это выбор из колымских рассказов Шаламова, сделанный переводчиком Сергеем Махонином. Je to современný перевод, je to kombinácia переводов Сергея Махонина и его сына Яна Махонина, который продолжает его работу. Но в течение этих больше чем 20 лет после бархатной революции рассказы Шаламова появились в много отдельных журналах или сборниках.
А как чешское общество реагировало на появление шаламовского творчества на чешском языке?
Если вы посмотрите полки в книжных магазинах, там, в принципе, ежемесячно появится новая книга по гулаговской тематике. Если книги не будут продаваться, издатели не будут их издавать. Могу сказать еще один пример. 4 года назад мы издали в издательстве «Академия» такой выбор из русской лагерной прозы, который назывался «Ян один осуд». И вся тираж этой книги разошлась в течение приблизительно 2 или 3 месяцев.
А что вас, как одного из чешских читателей Варлама Шаламова, поразило, когда вы познакомились с действительностью ГУЛАГа, которую он описывает?
Мне нравится его стиль, то, как он пишет. Его рассказы, они короткие, о конкретных событиях, о конкретных людях, о местах. В принципе, это не воспоминания в этом классическом слова смысле. Это отдельные истории, которые написаны очень интересно. Это сильные истории, о которых он там пишет.
А если сравнивать Шаламова с другими русскими писателями, которые тоже писали о ГУЛАГе, чем вам кажется особенным этот автор?
Возможно, точно тем, что он пишет короткие тексты. В сравнении с другими Шаламов описывает такие истории, которые происходят в неопределенных пространствах или в неопределенных городах и лагерях. Ему интересны прежде всего судьба людей.
Словенская библиотека по случаю проведения Варламовской конференции в Праге готовит выставку «Жизнь или литература. Шаламов – повествователь». Расскажите об экспонатах.
Главный автор этой выставки – это уже упомянутый Дом литературы в Берлине, «Литературхаус Берлин». И главным куратором – госпожа Христина Линкс, с которой мы познакомились год назад, когда запланировали эту выставку. И это первая экспозиция в серии всех экспозиций. Наши германские друзья, они запланировали сделать выставку, которая посетит несколько городов в Средней Европе. И что касается экспонатов, то выставка состоится из 2 частей. Первая часть – это панели, которые подготовили в Германии и которые занимаются жизнью и творчеством Варлама Шаламова. Там показаны архивные документы, фотографии, обложки книг. Все, что связано с Шаламовым, его литературой, его другами или средой литературной, из его жизни. Вторая часть этой выставки, это меньшая часть, это несколько витрин, которые мы называем так «Варлам Шаламов в собраниях славянской библиотеки». Там мы хотели бы показать выбор из книг и журналов, которые хранятся в фондах Пражской славянской библиотеки, которых автором Шаламов или которые занимаются Шаламовым.
О конференции, посвященной творчеству писателя Варлама Шаламова, рассказывал директор Славянской библиотеки в Праге и один из организаторов мероприятия Лукаш Бабка. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». В Германии ровно через неделю пройдут выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано новое правительство страны. Немецкие газеты пишут о возможной низкой явке избирателей 22 сентября вследствие предсказуемости результатов. Главное, в чем соглашаются практически все эксперты, новое правительство ФРГ вновь возглавит канцлер Ангела Меркель. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер.
Ангела Меркель идет на 3-й срок. Наверное, именно так было бы правильно заглавить описание предвыборной ситуации в Германии за неделю до голосования избирателей по выборам в Бундестаг. Канцлер и ее партия лидируют во всех опросах, набирая 40% голосов избирателей, а сама Меркель является с большим отрывом популярнейшим политиком страны. Другие партии за неделю до выборов набирают, соответственно, «Свободные демократы» 5%, «Левая партия» 8%, «Зеленые» 10%, это худший результат за многие годы, лучшим был 23%, и, наконец, социал-демократы набирают пока 28%. Дальше начинаются спекуляции о возможных раскладах после выборов, так как даже если нынешний партнер по коалиции, возглавляемого Меркель, блока партии ХДС, ХСС, Свободные демократы, и вползут в Бундестаг, удержавшись на отметке проходного балла в 5%, то вместе обе правительственные партии наберут 45%, в то время как 3 партии оппозиции набирают чисто арифметически по этим прогнозам 46%. И хотя социал-демократы, как и зеленые, пока категорически отвергают возможность сотрудничества с левой партией, да и сама левая партия заявляет о том, что даже нейтралитет держать не будет для поддержки возможного правительства меньшинства социал-демократов и зеленых, в правительственном лагере на финише использует гипотетический тройственный альянс оппозиции как пугало. Говорит лидер свободных демократов, вице-канцлер Филипп Рёслер.
Если у нашей коалиции не хватит голосов для формирования правительства, то тогда первой опцией будет небольшая коалиция, а красные – красные-зеленые. Это знает каждый, и решать это будет не господин Штайнбрюк, а руководитель социал-демократов Зигмар Габриэль. И он будет иметь возможность найти для себя приемлемое решение или предложить большую коалицию на своих условиях, что означало бы поднятие налогов, рост государственных расходов, усиление государственного регулирования. Или же он сможет все-таки сказать: «Нет, я иду тогда на тройственную коалицию с левыми». И это как раз то, чего мы более всего опасаемся, ибо такой вариант был бы вреден для страны, и его следует предотвратить.
Но даже из этого высказывания просматривается в случае неудачи партии свободных демократов именно большая коалиция. При этом большинство наблюдателей как раз вопреки Рёслеру уверены, что в случае непопадания в парламент свободных демократов, которых народная молва называет партией адвокатов и врачей, наиболее вероятно как раз так называемая большая коалиция из блока ХДС, ХСС, возглавляемого Меркель, и социал-демократов. Канцлером в этом раскладе, несомненно, будет Меркель, и это будет третий срок ее правления. Такая же большая коалиция вполне успешно работала во время первого срока правления Ангелы Меркель. Тогда, кстати, нынешний кандидат от социал-демократов на пост канцлера Пьер Штайнбрюк был в первом правительстве Меркель министром финансов и успешно с ней сотрудничал. Ныне же, или можно сказать пока, и Меркель делает все, чтобы показать, что она большой коалиции не хочет, хотя и не исключает. Характерный эпизод произошел во время единственной предвыборной дуэли Меркель и Штайнбрюка. Последний публично обвинил канцлера в оскорблении его партии, сославшись, что интересно, на высказывание Меркель из еще не вышедшего документального фильма. Вот это высказывание.
«Имея дело с кризисом единой европейской валюты, социал-демократы были тотально ненадежны, все время предлагая еврооблигации, фонды по выплате долгов и общеевропейскую ответственность по этим вопросам. Ими были высказаны все возможные аргументы против нашей линии. А для меня важно, чтобы правительство дальше справлялось с этим кризисом, сохраняя единство мнений. Да, социал-демократы всегда голосовали в Бундестаге за мои предложения, и именно поэтому они считали себя вправе искать уязвимые точки. И я считаю их по этой причине нестабильными партнерами в этом вопросе».
За фразу о тотальной ненадежности социал-демократов как Пьер Штайнбрюк, так и его партия потребовали от Меркель извинений. Но их не последовало. Все это было больше похоже на проявление того, что Меркель окончательно, так сказать, разлюбила социал-демократов, хотя она у них многому научилась и даже переняла, у «зеленых», кстати, тоже, несколько программных пунктов. Вот мнение о предстоящих выборах известного политолога Михаэля Шпренга.
«Когда нет крупных тем для политических споров и конфронтаций, когда канцлер вообще уходит от споров, отказывается от них, когда в предвыборной борьбе не возникает никаких искр, чреватых пожаром, то тогда специальные предвыборные телепередачи становятся только отражением уже прошедшей борьбы».
Михаил Шпренг сказал еще об одной особенности Ангелы Меркель в предвыборной борьбе, о стиле ее публичных выступлений, как о сеансах гипноза с целью усыпить избирателей и о возможной, связанной с этой особенностью, опасности. Михаил Шпренг.
«Как избиратель, я нахожу эту тактику, конечно же, ужасной. Но если бы я был советником Меркель, то отнесся бы с пониманием к тому, что она, работая на так называемую асимметричную демотивацию избирателей из лагеря политических противников, с целью вообще отвратить их от голосования как бессмысленного дела, добилась успеха в 2009 году и использует тот же рецепт сейчас. Ахиллесова пята такой тактики в том, что в итоге собственные избиратели могут оказаться недостаточно мобилизованными. Именно поэтому правительственный лагерь и выдумал опасность тройственного союза оппозиции, чтобы на финише все же как-то еще дополнительно отмобилизовать своих сторонников».
Пока немцам неплохо живется при материнской опеке со стороны Ангелы Меркель, у большинства избирателей действительно мало мотивации что-нибудь менять. Это ярко проявляется и в том, что шансы попасть в Бундестаг, кроме уже названных партий, не просматриваются не только у неонацистов, но как у новой партии «Альтернатива для Германии», выступающей за отказ от евро и возвращение немецкой марки, так и у молодой партии пиратов, добившейся в последнее время успехов на земельном уровне и имеющей депутатов в нескольких земельных парламентах. На данный момент обе партии, согласно опросам, набирают по 3,5% и в Бундестаг с его 5% нормой не попадают. И тем не менее активность маленьких партий также налицо. Именно в такие предвыборные дни, раз в 4 года, на улицах германских городов можно увидеть плакаты с дедушкой Лениным рядом с Марксом, но почему-то без Энгельса. На этом плакате марксистско-ленинской партии Германии написано «Критика капитализма в оригинале». Критикой капитализма, однако, более успешно занимаются левая партия и социал-демократы, лидер которых Пьер Штайнбрюк заявил во время предвыборной дуэли с Меркель о своем видении будущего Германии.
«Я представляю себе страну, в которой каждый своими руками может заработать себе на жизнь, в которой нормальные отношения между работодателем и наемным работником оформлены бессрочным контрактом со всеми социальными отчислениями. Это должно быть нормой, и при таких условиях человеку будет обеспечена достойная старость».
Пьер Штайнбрюк, по мнению большинства, победил в словесной дуэли с Меркель. Его рейтинг, как и рейтинг его партии, после дуэли вырос. И слова он нашел красивые и точные, и они отвечают чаяниям нескольких миллионов немцев, пострадавших от реформы как раз социал-демократа Герхарда Шрёдера, их работающих по временным контрактам примерно 2%, и их еще называют в Германии рабами экономики. Но даже если бы все они проголосовали за социал-демократов, это не изменило бы расклад в целом, расклад, при котором наиболее вероятен третий срок канцлерства Ангелы Меркель. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
На этом мы завершаем программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 16 по 22 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогала звукорежиссер Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.